С тяжелым сердцем вернулся Дунг в замок Эшварда. Как убедить Пламера допустить его на турнир? Но в башенке распорядителя не оказалось. Часовой сказал Дунгу, что Пламер должно быть в большом зале.
«Может, я здесь подожду?» — сказал Дунг. «Долго ли он там пробудет?»
«Откуда мне знать? Поступайте, как хотите». Большой зал был не столь уж и большим. Впрочем, и замок был невелик. Дунг вошел через боковую дверь и сразу увидел распорядителя. Тот стоял с лордом Эшвардом и еще полдюжный человек в дальнем углу зала. Дунг направился к ним вдоль гобеленов с вытканными на них цветами и фруктами.
«Говорил бы по-другому, будь это твои сыновья, бьюсь об заклад!»
— сердито произнес мужчина с прямыми волосами и квадратной бородой. Такими светлыми, что они казались белыми в полумраке. Но Дунг, подойдя ближе, разглядел, что на самом деле волосы серебристые с золотым отливом. «Дайрон не в первый раз такое выкидывает», — ответил другой, которого заслонял от Дунка Пламер. «Не надо было посылать его на турнир. Он здесь не более уместен, чем Айрис или Райгель».
«Ты хочешь сказать, что он скорее оседлает шлюху, чем коня», — сказал первый.
«Плотный, могучего сложения принц. Это был явно принц. Носил кожаный панцирь с серебряными заклепками под тяжелым черным плащом, подбитым горностаем. Серебристая борода не могла прикрыть целиком оспин на лице. Нет нужды напоминать мне о недостатках моего сына, брат. Ему всего 18, и он еще может исправиться. И он исправится, клянусь богами. А если нет, то расстанется с жизнью». «Не валяй дурака, Дайрон такой, каков он есть, но в нем все же течет наша с тобой кровь. Я не сомневаюсь, что Сьер Роланд отыщет его, а заодно и Аегона. Да только турнир к тому времени кончится. Здесь Аэрион, и он лучше орудует копьем, чем Дайрон, если тебя только турнир волнует». Теперь Дунг видел того, кто говорит. Тот сидел на высоком стуле с пергаментными списками в руке. Лорд Эшвард стоял за его плечом. Даже сидя, этот человек казался на голову выше остальных. Это подтверждалось длиной его вытянутых рук. В коротко остриженных темных волосах проглядывала проседь. Крепкий подбородок был чисто выбрит. Нос у него явно был сломан, и не один раз. Несмотря на простую одежду, облегающий зеленый камзол, бурый плащ и потертые сапоги, от него веяло властью и уверенностью. Дунг смекнул, что ему, пожалуй, не следует слушать, о чем тут говорят. «Лучше убраться отсюда и зайти попозже», — подумал он, но опоздал. Принц с серебристой бородой его заметил. «Кто ты и как смеешь врываться сюда?» — резко осведомился он. «Это тот рыцарь, которого ждет наш добрый управитель». Вмешался сидящий, улыбаясь Дунку так, словно знал о его присутствии с самого начала. «Скорее, это мы с тобой, брат, вторглись сюда, а не он. Подойдите, Сьер». Дунк двинулся вперед, не зная, чего ожидать дальше. Он взглянул на Пламера, но помощи не дождался. Ускалицый управитель, напористый вчера, молча глядел в пол. «Любезные лорды», — сказал Дунк. «Я просил Сьера Манфреда Дондариона поручиться за меня, но он отказался, говоря, что не знает меня. И все же Сьер Орлан служил у него, клянусь. У меня остались щит и меч старого рыцаря, и...» «Щит и меч еще не делают рыцаря», — заявил лорд Эшвард, крупный и лысый, с круглым красным лицом. «Пламер говорил мне о вас». «Даже если эти вещи принадлежат Сьеру Орлану из Пенитри, очень может статься, что вы нашли его мертвым и присвоили их. Быть может, вы имеете еще что-то в подтверждении своих слов, какую-нибудь грамоту или...» «Я помню Сьера Орлана из Пенитри», — сказал человек на стуле. «Насколько я знаю, он никогда не побеждал на турнирах, но всегда сражался с честью. 16 лет назад в Королевской гавани он повалил в общей стачке лорда Стокварда и бастарда Харренхольского, а еще раньше в Ланниспорте спешил самого Седого Льва. Тогда, правда, этот лев еще не был сед». «Да, он мне об этом много рассказывал», — сказал Дунг. Сидящий пристально посмотрел на него. «Тогда вы должны знать настоящее имя Седого Льва».
В голове у Дунка образовалась полная пустота, ведь старик же тысячу раз говорил: «Лев, лев, как же его звать?» Дунк был близок к отчаянию, и тут его осенило. «Сьер Дамон Ланнистер, седой лев. Теперь он лорд Кастерли Рок». «Верно», — приветливо сказал Высокий, тряхнув своими бумагами. «И завтра он выходит на поле». «Как ты можешь помнить какого-то межевого рыцаря, который когда-то случайно спешил Дамона Ланнистера?» — нахмурился принц с серебристой бородой. «Я взял за правило знать о моих противниках все». «Как это тебя угораздило выбрать себе в противники межевого рыцаря?» «Это было 9 лет назад, в приюте Бурь. Лорд Баратион устроил турнир в честь рождения внука, и мне в первом поединке по жребию достался Сьер Орлан. Мы сломали 4 копья, прежде чем я, наконец, спешил его».
7 копий», — поправил Дунк. «И он тогда сражался с принцем Драгонстонским».
И тут до него дошло. «Дунк Чурбан, темный как погреб», — явственно послышалось ему. «Так оно и было», — ласково улыбнулся принц со сломанным носом. «Истории с годами приукрашиваются. Не думайте плохо о своем наставнике, но боюсь, что сломали мы все-таки 4 копья». Хорошо, что в зале стоял полумрак. Дунк чувствовал, как горят у него уши.
«Ваша милость!» «Нет, не так. Ваше высочество! Конечно, их было 4, и я вовсе не хотел!»
Дунк упал на колени и склонил голову. «Старик Сьер Орлан всегда говорил, что я темен как погреб и туп как зубр». «Вы сильны как зубр, судя по виду», — сказал Бейлор, сломи копье. «Ничего страшного не случилось, Сьер. Встаньте». Дунк встал, думая о том, должен ли он держать голову склоненной или может смотреть прямо на принца. «Я говорю с Бейлором Таргариеном, принцем Драгонстонским, рукой короля и наследником Железного Трона, Аегона Завоевателя. О чем может межевой рыцарь говорить с такой персоной?»
«Я помню, вы вернули ему коня и доспехи, не взяв выкупа», — промямлил Дунк. «Старик Сьер Орлан говорил, что вы душа рыцарства, и что когда-нибудь 7 королевств расцветут в ваших руках. Я молюсь, чтобы это случилось как можно позже».
«О, конечно!» Дунк ужаснулся и чуть было не ляпнул, что вовсе не желал смерти королю, но вовремя остановился.
«Прошу прощения, ваша милость, то есть ваше высочество!»
Дунк с запозданием сообразил, что Сребробородый называл принца Бейлора братом. «Значит, он тоже из рода дракона. Чтобы не пусто было дураку, это, конечно же, принц Мейкар, младший из 4 сыновей короля Дайрона. Принц Айрис — книжник, а принц Рейгель — хвор, и с головой у него неладно. Никто из них двоих не поехал бы в такую даль ради турнира. А вот Мейкар, говорят, воин хоть куда, хотя и уступает старшему брату». «Вы хотите участвовать в турнире, так?» — спросил принц Байлор. «Решение зависит от хозяина игр, но я не вижу причин вам отказывать». «Как будет угодно вашему высочеству», — склонил голову распорядитель. Дунк забормотал слова благодарности, но принц Мейкар махнул на него рукой. «Отлично, Сьер, мы понимаем, как вы благодарны принцу, а теперь ступайте». «Простите моего благородного брата, Сьер», — сказал принц Бейлор. «Два его сына пропали, не доехав сюда, и он за них опасается».
«Ручьи и реки вздулись из-за весенних дождей», — сказал Дунк. «Быть может, принцы просто задержались в пути?
Без советов межевого рыцаря я уж как-нибудь обойдусь», — заявил Мейкар брату. «Вы можете идти, Сьер», — доброжелательно произнес принц Бейлор. «Да, ваша милость». Дунк повернулся, чтобы уйти, но принц окликнул его. «Еще одно, Сьер. Вы ведь не родственник Сьеру Орлану?» «Да, то есть, нет, не родственник». Принц указал на потертый щит с изображением крылатой чаши. «По закону, только сын, рожденный в браке, может унаследовать рыцарский герб. Вам нужно придумать себе новый девиз, Сьер. Свой собственный». «Хорошо. Примите мою благодарность и за это, ваше высочество. Я буду сражаться храбро, вот увидите. Храбро, как Бейлор, сломи копье», — как часто говорил старик.